а я пытался выбить у нее последнюю опору. Прости, мне вдруг стало стыдно. Когда-нибудь у тебя появится желание рассказать об этом, и тогда я буду рядом. А пока я не должен на тебя давить. Прости. Вы очень добры ко мне, — пробормотала она. Не могу поверить, что вы так добры. Я просто хочу помочь тебе. Мне трудно доверять людям, детектив Райан, но если я кому-нибудь доверюсь, то только вам. Мы замолчали. Рука Розалинды лежала в моей, и она ее не отнимала. Потом она слегка ее повернула и переплела свои пальцы с моими. Уголки ее губ тронула улыбка. У меня перехватило дыхание. Желание пронзило меня, как удар тока. Захотелось прижать Розалинду к себе и поцеловать. Я представил белоснежные простыни в отеле, ее рассыпанные волосы, пуговицы под моими пальцами, вытянутое лицо Кэсси. Я знал, что хочу эту девушку, так не похожую на других. Хочу не вопреки ее причудам, тайным язвам или неумелым попыткам казаться кем-то другим, а благодаря им, вместе с ними, вместе со всем, что было в ней. В ее глазах я видел собственное отражение, крошечную фигурку, склонившуюся над ее лицом. Ей было всего 18. Она могла стать моим главным свидетелем. Она была неуязвима и беззащитна. Она меня боготворила. Должна ли Розалинда страдать от того, что я разрушаю все, к чему прикасаюсь? Я стиснул зубы и высвободил руку. «Розалинда!» — выдохнул я. «Мне надо идти», — холодно произнесла она. «Я не хотел тебя обидеть, особенно сейчас. Но вы это сделали». Не глядя на меня, она перекинула сумочку через плечо. Ее губы сжались в узкую полоску. «Розалинда, подожди. Я думала, вы заботитесь обо мне. Теперь ясно, что ошибалась. Вы внушили мне это, желая вытянуть из меня все, что я знаю о Кэти. Хотели использовать меня, так же, как остальные». «Неправда», — возразил я, но она уже шла прочь, раздраженно постукивая каблучками. Я знал, что догонять ее бесполезно. Встревоженные птицы в рассыпную разлетелись над кустами. У меня кружилась голова. Я дал ей несколько минут, чтобы успокоиться, и позвонил на мобильник, но она не ответила. Я оставил невнятное извинение на ее голосовой почте, отключил связь и покачал головой. «Проклятие!» — бросил я в опустевшие кусты. Во время операции «Весталка» я часто находился в состоянии, которое трудно назвать нормальным. Например, перед тем, как отправиться в лес, я почти не спал и ничего не ел. Если добавить к этому постоянное психическое напряжение и изрядное количество водки, вполне можно предположить, что все дальнейшее было лишь сном или причудливой галлюцинацией. Я никак не могу это проверить, да и сомневаюсь, что какой-нибудь ответ меня бы удовлетворил. После той ночи я снова начал спать, что казалось ненормальным. Приходя с работы, я уже на ходу валился в сон. Кровать притягивала меня как магнит, и утром я находил себя в той же позе и полностью одетым, проспав 12 или 13 часов без перерыва. Однажды я забыл завести будильник и провалялся в постели до 2 часов дня, не слыша раздраженных звонков Бернадетты. Воспоминания с тех пор тоже прекратились, как и сопутствующие им эффекты. Просто взяли и погасли, будто выключили лампочку. Это принесло мне большое облегчение. Все, что относилось к Нокнери, действовало мне на нервы, и я чувствовал себя гораздо лучше, когда не касался данной темы. Я должен был понять это с самого начала, а не валять дурака, позабыв обо всем на свете и радостно помчавшись в лес, и не уставал себя ругать. Только гораздо позже, когда все уже закончилось и пыль осела, когда я начал осторожно прощупывать границы своей памяти, находя вокруг лишь пустоту, мне пришло в голову, что, видимо, это было не освобождение, а безнадежная и невосполнимая потеря. Глава 18. В пятницу мы с Сэмом появились в штабе первыми. Теперь я всегда старался приходить пораньше, чтобы прослушать сообщения на телефоне и найти повод куда-нибудь улизнуть. На улице шел дождь. Кэсси, наверное, проклинала все на свете, пытаясь завести свой мотороллер. «Отчет за день», — улыбнулся Сэм, помахав кассетами. «Болтал вчера весь вечер. 6 звонков подряд, так что дай бог». Мы прослушали телефон Эндрюса уже неделю, получая сотни записей, от которых О'Келли лез на стену. Днем Эндрюс вел бесчисленные деловые разговоры, а по вечерам заказывал сверхдорогие блюда. «Грабеж с доставкой на дом», как называл это Сэм. Один раз Эндрюс позвонил в службу «Секс по телефону», которую рекламируют по ночам по телевизору. Ему хотелось, чтобы его отшлепали. И фраза «разукрась мою задницу, Селеста» стала любимым выражением в отделе. Я снял пальто и сел за стол. «Включай, Сэм», — сказал я. В последнее время мне стало отказывать чувство юмора. Сэм пожал плечами и вставил кассету в обшарпанный магнитофон. Согласно распечаткам разговоров, в 21:00 Эндрюс заказал себе лазанью с копченым лососем, соусом песто и сушеными помидорами. «Господи!» — пробормотал я, поморщившись. Сэм рассмеялся. «Мы едим самые изысканные блюда». В 8:23 он позвонил своему зятю и договорился о партии в гольф в воскресенье. Оба немилосердно острили. В 8:41 он снова позвонил в ресторан и наорал на приемщика заказов, потому что еду еще не привезли. В голосе уже слышались пьяные нотки. Затем последовала долгая пауза. Очевидно, адскую лазанью доставили по назначению. В начале первого Эндрюс позвонил по лондонскому номеру бывшей жене. Он был в сентиментальном настроении и хотел выяснить отношения. «Долорес, самая большая ошибка в моей жизни, что я позволил тебе уйти», — мямлил он со слезами в голосе. «Или я поступил правильно? Ты хорошая женщина. Лучше, чем я заслуживаю. В 100 раз лучше, нет, в 1000 раз». «Разве я не прав, Долорес? Как ты думаешь, я поступил правильно?» «Не знаю, Терри», — устало отвечала Долорес. «Ты сам мне скажи». Она была чем-то занята в кухне, мыла тарелки или убирала со стола. Я слышал, как позвякивает посуда. Когда Эндрюс начал рыдать в голос, она повесила трубку. Через пару минут он перезвонил и рявкнул: «Не смей вешать трубку, сучка, ты меня слышишь? Я с тобой разберусь!» И оборвал связь. «Любезный парень», — прокомментировал я. «Дерьмо», — пробормотал Сэм. Он сидел, откинувшись на стуле, и протирал ладонями лицо. «Полное дерьмо. Осталась еще неделя. Что мне делать, если все закончится пиццей и разбитым сердцем?» В записи опять раздался щелчок. «Да», — произнес глубокий мужской голос. «Кто это?» — спросил я. «Незарегистрированный мобильный номер», — ответил Сэм. «Без 1:45». «Ты чертов ублюдок!» — прорычал на пленке Эндрюс. Он был вдребезги пьян. Сэм выпрямился. Повисла короткая пауза. Затем мужской голос произнес: «Кажется, я тебя просил мне не звонить». «Так-так», — усмехнулся я. Сэм протянул руку, словно собираясь схватить магнитофон, но ограничился тем, что придвинул его поближе. Мы наклонили головы, вслушиваясь. Сэм затаил дыхание. «А мне плевать, что ты там говорил», — рявкнул Эндрюс. «Ты мне много чего говорил. Ты сказал, что скоро все будет в порядке, помнишь? А вместо этого меня завалили чертовыми постановлениями».